благословен Господь в Своей неизменной милости и в Своей любви. Мы поистине дойдем до небесных чертогов, потому что Царство Божие уже внутри нас есть. Мы имеем все потребное для жизни и благочестия, и это все потребное находится в этом всемогущем Слове, написанном Слове. Через это написанное Слово Иисус на этой земле победил сатану. По этому написанному Слову Он взошел на крест, где произошла полная и окончательная победа власти тьмы, и где князь мира перестал быть князем. После голгофских завоеваний князем мира стал Иисус. Пророк Исаия его называл князем мира. Иисус сказал: «Вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. И когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе». И он сказал: «По пути на крест ныне князь мира сего изгнан будет вон». Он имел первенство, как имел когда-то Каин первенство. Но как Каин стал изгнанником на этой земле, так и этот павший принц, развращенный принц мрака, сделался сегодня беглецом и изгнанником на этой земле. Как только дети Божии узнают об этом, как только знание приходит к ним, сатана начинает убегать от них. Вы знаете, когда-то было рабство. На этой земле почти повсюду было рабство. Но Бог менял политический климат планеты и убирал рабство. И когда монарх, царь в России объявил свободу, то вы знаете, свобода эта быстро дошла прежде всего не до тех, кому она предназначалась, а к тем, кто держал в рабстве эту свободу. Она пришла к помещикам и к дворянам, потому что они были близки к царю. Точно так же, когда Бог объявил манифестацию свободы, первое, кто ее услышал, это услышали демоны и услышал ад. И Он постарается сделать все возможное, чтобы дети Божии не могли бы никогда узнать, что они свободны. Продолжались еще десятилетия рабства в России только по той простой причине, что помещики скрывали декрет царя о свободе. Сегодня многие дети Божии находятся в рабстве, в страхе, пред демонической силой и пред его мощью и пред его славой, которая есть бесславие, которая есть немощь, и он проклят на Голгофе. И когда дети Божии это познают, то они должны вместе с Иисусом проклясть дела дьявола. Если они этого не сделают, они останутся в царстве мрака. Но своих святых Божьих, Слово Божие говорит, Он вел нас в царство Сына Своего Иисуса Христа. И это царство сегодня в этом написанном Слове и внутри нас есть. И когда мы вникаем в себя и в Писание, и занимаемся с ним постоянно, спасаемся сами и других можем спасать. В это время мы становимся подлинным светом на этой земле. Я люблю Слово Божие и верю, что все, кто пришли сюда, любят Слово Божие. Потому что сегодня разбор Слова Божие, изучение Его. Поэтому мы здесь, пред Его лицом. И мы молились, чтобы Он сегодня погрузил нас в глаголы Свои. Это есть глаголы вечной жизни. И когда мы начинаем говорить о словах Божиих, вы знаете, что происходит? Мы переходим из временного в вечное, из видимого в невидимое. Потому что эти слова есть Дух, и когда мы их произносим, когда мы их вмещаем в себя, мы переходим совершенно в другую область. И в этой области действуют совершенно другие законы. Поэтому, когда мы собираемся как церковь, здесь перестают действовать физические законы. Они есть, но они устраняются и вводятся в силу духовный закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. И поэтому все демоны будут капитулировать пред Словом всемогущего Бога. Он этим Словом на кресте сказал: «Совершилось», и смертью смерть попрал. Мы приступили к книге «Исход», и мы уже обратили внимание, что книга «Исход» очень многое будет нам открывать. В первой главе мы познакомились с тем, что 12 колен стали существовать только за счет того, что 12 патриархов умерли. Если бы 12 патриархов не умерли, их нельзя было бы назвать коленами, потому что все еще продолжался этот род. Но вот они умерли, и умер Иосиф, а народ израильский весьма размножился, и восстал иной царь, иной фараон, который не знал Иосифа. Тот фараон поклонялся Богу. Первый фараон, хотя и был престолом выше, но все-таки он чтил Бога Иосифа, Бога народа израильского. Но когда он умер и восстал другой фараон, этот фараон не знал уже этого Бога, и поэтому он поклонялся совершенно другим богам. И он принудил Израиля быть рабами. Они не были рабами, они были свободными там, но коварством они стали рабами. Вы знаете, когда дети Божии рождаются свыше, мы обратили внимание, Бог их рождает свободными, но по какой-то причине или прихоти дьявола дети Божии снова становятся рабами. Потому что слово говорит, всякий делающий грех есть раб греха. И если сын освободит, то истинно свободны будете. Но сын освободил и дал декрет свободы. Но дети Божии все еще находятся в рабстве. Не все, конечно, но многие из них все еще рабы. И так как они рабы, фараон заставляет их строить города для запасов. Душевный человек, Слово Божие говорит, душевный человек, несмотря на то, что вы рождены свыше, но душевный человек все еще силен, а ваш рожденный новый человек все еще слаб и мал. И поэтому душевный человек приходит к власти. И в силу того, когда он приходит к власти, все, что он будет делать, используя имя Бога, используя благочестие, он будет строить города для запасов. Здесь написано, и построил Израиль города для запасов, Рамсес и Пифор. Он построил эти города, и я говорю, что последнее время, когда ставка будет делаться, убираться будет духовное и будет браться материальное, чтобы мы были благословены в материальной жизни, потому что Авраам был благословен именно в материальной жизни. И мы забываем духовность. Именно этот фараон заставляет нас строить города запасов для души. Ешь, пей, веселись, чтобы у тебя было много. И люди начинают служить Богу, отрывая Царство Небесное, потому что написано, ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Поэтому они Царство Божие и правды Его не ищут, они начинают посредством десятин говорить, Господи, Ты обещал умножить, умножь. И разумеется, фараон заставляет, используя духовные принципы веры, чтобы умножать. И иногда сам умножает, не Бог. Это не Бог построил Рамсес, эти города для запасов фараона, это построили израильтяне и не по приказу, не по желанию Бога, а по желанию фараона. Поэтому мы должны знать, что Бог желает, чтобы мы жили не нищенской жизнью. Бог вывел Израиля с великим богатством, это уже говорит о том, что Бог не хотел, чтобы они были нищими. Если бы Бог хотел, чтобы они были нищие, они вышли бы нищими. Но они вышли, ни в чем не нуждались. И написано, не было болящего среди них. Обувь на ногах не износилась, и одежда не износилась. 40 лет Бог питал их, и у них было предостаточно духовной пищи. Это была манна, падающая с небес, которая обладала и несла в себе все, чтобы человек мог жить. Но это была духовная пища, и она не нравилась израильтянам. Манна – это прообраз духовной пищи. Она не понравилась израильтянам, и они захотели назад в Египет. Но я не буду сейчас об этом говорить, мы будем говорить об этом гораздо позже. Я сейчас говорю о том, что мы, как люди душевные, рождаемся, и мы сразу становимся рабами. Хотя манифест свободы объявлен для нас, и мы свободны во Христе. Но повторяю, тот, кто руководил раньше нами, тот рабовладелец, который держал нас в рабстве, он говорит, нет. Это не сейчас вы будете в буквальном смысле свободными. Нужно, чтобы много времени прошло, и это не для всех. Это исключительно для отдельных лиц. Чтобы стать свободным, нужно сделать то-то и то-то, нужно сделать достижение. Во-первых, нужно молиться не так, как вы молитесь. Во-первых, одеваться нужно не так, как вы одеваетесь. Во-первых, Богу служить нужно не так, как вы служите. И ходить нужно не в ту церковь, в которую вы ходите. Вот тогда только вы будете свободными. Он лжец, он обольститель и он обманщик. И самое сильное оружие дьявола – это обман. Он обманул. Мы на самой сути дела свободные в самом начале. Мы не рабы, потому что Бог возродил нас воскресением Сына Своего Иисуса Христа к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Мы не рабы. Если мы это будем знать, и когда Он начнет нас попирать или заставлять нас что-то делать, то мы должны взять Слово Божие, написанное в свои уста. Повторяю, написанное Слово. Вы не победите сатану просто молитвой. Можете молиться сколько угодно и можете поститься сколько угодно. Но побеждает не молитва. Побеждает написанное Слово Божие в ваших устах. Иисус молился. Но когда нужно было победить дьявола, он в это время оставил молитву и стал исповедовать написанное Слово. Он встал и сказал, написано, сатана, не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Тогда он говорит, поклонись мне, и я все дам тебе. Ты хочешь быть князем? Я отдаю тебе даром мой титул. Я отдаю тебе даром все царства мира и славу их, если падши за один поклон. Он сказал, нет. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Бог на первом месте. Иногда муж говорит, я глава. Нет, ты не глава, Бог глава, Бог на первом месте. Хотя ты глава своей жены, но для нее Бог на первом месте. И для тебя тоже Бог на первом месте. У тебя может быть много начальников, но Бог должен быть для тебя на первом месте. Бог есть глава всего существующего. Иисус победил его. Иисус по написанному слову, он говорит, должно сбыться мне все написанное. Он по написанному слову взошел на крест. И по написанному слову дали ему пить уксус с желчью. По написанному слову делили его одежды и бросали жребий об его хитоне. По написанному слову он провозгласил «совершилось». По написанному слову он воскрес на третий день. По написанному слову он вознесся. И по написанному слову излил Духа Святого. По написанному слову он придет опять. И по написанному слову он возьмет церковь свою при утренней звезде. И по написанному слову он возвратится с этой церковью на тысячелетнее царство, когда зазвучит седьмая труба. И все это будет по написанному. И то, что мы собрались сегодня с вами здесь, это тоже по написанному. Потому что он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Слава Богу! Благословен Господь в своем могуществе. Мы больше не будем строить города для запасов, для плоти. Достаточно. У нас все есть, мы всем обладаем, нам не нужны специальные запасы. Мы будем сегодня строить Царство Небесное. Царство Небесное, и будем искать правду Его. Иисус сказал, не ходите и не ищите Царство Небесного, оно внутри вас есть. Если вы принимаете оправдание даром, вы принимаете в себя Царство Божие. Царство Божие – это значит Бог все во всем. Бог. И когда вы приняли благодать даром, вы приняли в себя Царство Бога, и Он начинает править внутри вас. Потому что вы приняли даром праведность, даром святости, даром совершенства. Он соделался вашей праведностью, святостью и совершенством. И вам теперь уже нужно просто идти с Ним, влагать ваши стопы в Его стопы, свою руку в Его руку, говорить то, что говорит Он, и так, как Он говорит, согласно написанного слова. Мы пришли к тому, что фараон тайным путем хотел уничтожить младенца мужского пола. Младенец мужского пола – это наше восхищение, это наше обетование, потому что Иисус сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство». Царство будет дано малому стаду. Спасенных будет великое множество, на стеклянном море их нельзя было перечесть. Иоанн сказал, кто сии, откуда они пришли? Они омыли одежды свои в крови Агнца. Поэтому они пребывают здесь. У них ничего нет. У них нет царских венцов, у них нет кадильницы, символ священства. И их много, им нет числа. Но 24 старца обладают своим символическим числом. Они о себе говорят, когда возлагают свои венцы пред Богом: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас, и кровью своею искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Петр говорит: «Господи, что нам будет? Мы все оставили, все, и последовали за Тобою в покебытии в будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, и вы сядете на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. Вы будете судить святых». Те, кто сегодня имеют в себе утреннюю звезду, те, кто сегодня верою взяли свое восхищение вместе со спасением, потому что восхищение входит в слово спасение, это полнота спасения. Если вы не имеете восхищения, значит, у вас нет полноты спасения. У вас украл ее вор и обманщик через проповеди павших пасторов и учителей, которые учили вас, что спасение или жбу порога, а это надо достигать. Вы никогда не достигнете, если прежде даром не примете. Никто не может достигнуть сам, никто не может прийти сам к Богу. Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы шли по слову написанному, чтобы вы вначале принимали верою, даром, чтобы ты вначале верою принял, что ты отец множества народов, и ты, Сара, не стесняйся при своих слугах и рабах называть его отец множества народов. Пусть говорят о тебе, что ты ненормальная женщина, сильно хочешь детей, что ты уже доисповедовалась, что уже стала ненормальной. Называешь мужа своего отцом множества народов, на нее указывали пальцем, это был позор, не рождать детей. Утроба ее была закрытая, рабыня ее родила, кругом рабы рождали, а княгиня не рождает. А он ее называет родившая царей, Сара». Родившая царей, не просто княгиня, но родившая царей. И они не смущались. Если у вас сегодня есть страх, этот страх из ада, вы должны отречься от этого страха и начать исповедовать обетование Божие, данное вам в Голгофской жертве. Вам всем без исключения и мне вместе с вами дано обещание утренней звезды. Если мы возьмем и поверим, мы будем восхищены при утренней звезде. Мы будем восхищены при ней, прежде нежели начнут раскатываться громы и молнии, и небо начнет раскалываться по частям. Мы будем восхищены в тишине и в покое. Мы познаем духовный мир только потому, что мы приняли даром. И младенец мужского пола, как мы видим в этой главе, был уничтожаем, был умерщвляем. Вы знаете, Слово Божие говорилось, но потом наслаивалось другое, и говорили: «Это не для вас. Пусть живут только младенцы женского пола, а этих уничтожайте». Но повивальные бабки этого не делали. Они боялись Бога. И вы знаете, что этими повивальными бабками стали ваша воля и ваш разум. Вы контролировали всю свою душевную сущность. Все похоти, которые живут в нас, они вполне могут быть взяты под контроль, если ваш разум просвещен Богом, если вы боитесь Бога, и ваша воля подчинена разуму, не чувствам, не эмоциям, тогда Бог устрояет домы наши. Но тогда фараон видит, что бесполезно. Бабки ничего не делают. Они делают, но они не убивают младенцев мужского пола. Израиль продолжает увеличиваться, и младенцы мужского пола стали рождаться, и фараон видит, что рождаются, живут. Тогда он издает приказ, обнародовал его: «Бросайте в реку», всему народу своему объявил. Тогда стали их бросать в реку. Река Нил была священной рекой, ей в это время поклонялись. Вы знаете, что от престола Бога и Агнца тоже истекала река, и река является символом Святого Духа, его силы, божественной силы. Река Нил является символом сатанинской силы. Это его вдохновение, это его сила, и этой реке поклонялись как Богу. И крокодилам, которые жили в Ниле, поклонялись как Богу. И водяным змеям, которые жили там, поклонялись как Богу. И жабам, которые жили там, поклонялись как Богу. Все, что выходило из Нила, было священным. Все, что идет от Духа Святого, тоже есть священное. Нужно было всех бросать в реку. Тысячи младенцев мужского пола были брошены в реку. Я читаю вторую главу. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?» Дочь фараона сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Вы знаете, прежде чем говорить о Моисее, мне хотелось бы немножко поговорить, сказать о его родителях. Вы помните, в этой главе не сказано, как звали его родителей, но сказано немножко дальше. В 6 главе книга «Исход», 20 стихом, здесь говорится, кто его мать и кто его отец поименно. Амрам взял Иохаведу тетку свою себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. И еще в одном месте будет сказано, это книга «Чисел». Двадцать шестая глава, 59 стих. Имя же жены Амрамовой Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. Другими словами, мы здесь познакомились с родом Моисея. Моисей был 4-й от Левия. Иохаведа была сестра Каафа и дочь Левия. Но здесь написано, что она родилась в Египте. Амрам уже был в Египте, то есть она была младше его, несмотря на то, что она была тетка. Закон еще не был в силе, который запрещал жениться и брать за себя тетку в жену. И в это время, пока не было закона, то это и не было грехом. И поэтому он ее берет. Но я хочу сказать об одном удивительном положении, почему именно в это время Моисей остался жить. В своей проповеди Стефан, это написано в Деянии апостолов, говорит, что потому что обетование приблизилось к свершению. Вы помните, Бог Аврааму сказал в Египте: при 4-м роде, в 4-м роде я выведу их оттуда. Моисей был как раз в 4-м роде, он был 4-м родом. В это время родился Моисей, был прекрасен пред Богом, 3 месяца был питаем в доме отца своего. Апостол Павел в послании к евреям пишет 11 главой эти же слова. Он повторяет нам то, что верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Во-первых, он был 4-й, обетование Божье приблизилось, и это планы Божьи, и никто уже ничего не мог остановить. Здесь с удивительной точностью показывается то, что Бог предначертал в этом слове, оно исполняется не только по Его воле, но по Его планам. Для того, чтобы была исполнена воля Божия, Ему нужны мы. Для того, чтобы исполнить планы, мы Ему не нужны. Он может исполнять планы свои без человеков. И ни человек, ни бес не может Ему помешать, ни ангелы. Но для того, чтобы волю свою выполнить, для нас с вами, мы можем ему помешать. Выполняя волю свою, он соединил ее так, что она может быть выполняемая только на уровне нашей свободной воли. Богу не нужны роботы, Богу не нужны компьютеры и автоматы. Ему нужна свободная личность со свободным правом выбора, которой он продемонстрировал свою любовь и свое величие на Голгофском кресте, и она могла бы выбрать его, полюбить его и последовать за ним. Вот такие люди нужны ему, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, верующий. И поэтому, когда человек видит и увлекается, он знает, что он погибший, и он смотрит, что только Иисус может его спасти. «Господи, почему ты меня спасаешь? Я грешник. За что ты меня спасаешь? Потому что я люблю тебя. Ты уже можешь видеть мою любовь. Я не смотрю на твои грехи, какие они, я не смотрю, сколько их у тебя. Я тебя просто люблю, и какой ты есть, я зову тебя. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Видите ли, спасение не идет по плану. Иногда говорят, план Божьего спасения. Спасение не идет по плану, повторяю. Спасение идет по величайшей воле Бога. Кто захочет, кто призовет, всякий, кто призовет. Если бы оно было по плану, Бог бы спас всех, потому что Бог любит весь мир. Но раз оно не по плану, а по воле, по сей-то воле освящены мы единократным приношением жертву Иисуса Христа. И это была воля Божья. И в этой воле Бог хочет задействовать нашу волю. У Бога нет созданных им тварей, Его твари, то есть ангелов и человеков, с рабской волей. Нет. Он создает их с правом выбора. Воля находится практически в нейтральном положении, и у человека есть выбор. Если он признает Бога, его воля подчиняется Богу. Если он признает дьявола, его воля подчиняется дьяволу. Кого вы признаете, кто, тот и будет вашим господином. Когда Адам послушался дьявола, дьявол стал его господином, а он стал ему рабом, и воля попала в рабство к дьяволу. Когда человек пред Голгофской жертвой признает Иисуса Господом и Царем своей жизни, он попадает в послушание Христу, и Христос становится все во всем в его жизни. Он становится царем, и сатана уже не имеет на него власти. Он говорит, ты свободен от грехов своих, ты свободен от гнева, который грядет на всю вселенную. Я избавил тебя от гнева, я избавил тебя от тьмы. Я ввел тебя в царство Сына Моего, и я хочу, чтобы ты восклицал в этом царстве. Что ничего нет на земле более высокого, чем даровое спасение, за которое можно благодарить в любых и при любых обстоятельствах. Иногда мы настолько падаем, Господи, почему так? Почему я в таком положении? Этим самым мы недооцениваем даровое спасение. В каком бы положении мы ни были, мы получили его даром спасение, и мы можем только восклицать, потому что Иисус сказал, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Моисей, рожденный по вере своих родителей. Несколько мест Писания говорят, что его родили верою. Вы знаете, другие тоже рождали младенца мужского пола, но у них не было веры в Слово Божие. Это Слово Божие было у всех, оно было передано им. Иохаведа знала это слово от Левии, отца своего. Она родилась уже в Египте. И она знала, Левий рассказывал, что ее дед Иаков, который пришел сюда, он от Исаака, Исаак от Авраама, Авраам от Бога получил, что они должны из Египта возвратиться в четвертом роде. И Иохаведа, когда она вышла, она знала, что она является третьим родом и что она рождает четвертый род. Она верою родила этот четвертый род. И если вы помните, я как-то говорил, исследуя слово «прекрасные», в источнике, в оригинале, оказалось, что родители Иохаведа увидела в своем рожденном ребенке, которого она верою тайно родила, не убоявшись царского повеления, то это совершенный, присущий, свойственный, подходящий, правильный, должный, надлежащий, точный, истинный, составной. Это столько много слов входит в одно слово «прекрасный», которое у нас переведено «прекрасный». Другими словами, туда входит принадлежащий сам себе или слово «сущий». не имеющие ни начала, ни конца дней. Она верою увидела Слово Божие, которое она слышала. Оно воспроизвело у нее веру, что она рождает четвертый род. И этот четвертый род, о котором Бог сказал, выйдет, сущий, не имеющий начала и конца, то есть Бог. Далее второе, присущее свойство совершенству и истине она увидела в нем. Вот почему это слово соответствует слову первой главы Бытия. И весьма хорошо. Когда Бог творил, Он говорил весьма хорошо. Это была Его самая высокая оценка. Это слово переведено у нас словом прекрасный. Он был прекрасный, этот младенец. И далее третья, поражающая цель, или же не проходящая мимо ее. Не проходящая мимо цели, поражающая цель. И четвертое, исполняющая возложенные на него обязанности надлежащим образом. Вот что она увидела в своем младенце. Но опять, почему она это увидела? У нее уже была вера, она хотела это видеть. Она желала это видеть, она исповедовала это, она говорила об этом с мужем своим. И поэтому она увидела, когда она родила, она увидела это. Она знала, что она родит, потому что верою рождала. Вы знаете, когда рождают верою, не гадают. Тогда не было специальных приборов, которые могли бы указать вам, мальчик или девочка будет. Но Иоховеда знала, потому что Слово Божие говорит, она знала. Она не имела специального откровения, у тебя будет мальчик. Но она взяла его верою сама, согласно Слову Божие, которое она слышала. И она родила его. И когда она увидела в нем это, не потому что он был телесно красив. Нет, она увидела в нем вот то, что я сейчас вам сказал. Она увидела в нем качество освободителя, и она его скрывала 3 месяца. В это время продолжали бросать младенцев мужского пола в реку, но в это время верою младенец мужского пола возрастал. У кого будет вера, кто глубоко сокроет Слово Божие в сердце своем и останется верен и непоколебим вере своей, тот обязательно получит свою утреннюю звезду. Что бы ни произошло с вами, какие бы падения ни случились, какие бы ошибки ни произошли, как бы сатана снова не бросил вас в грязь, признание этой истины, если вы останетесь стоять на этом слове, он вновь и вновь поднимет вас и приведет вас прямо к восхищению при утренней звезде. Он силен это сделать, и он будет это делать до дня явления Иисуса Христа. Потому что Павел сказал, что он будет совершать свою работу в нас до дня явления Иисуса Христа. Никто не может сам себя приготовить, если Дух Святой не приготовит нас. Но мы должны дать свое желание, согласие и бороться за это спасение. Видите ли, здесь за это спасение боролась его мать. И, наконец, провидением Божиим они сплетают корзинку из тростника, который в изобилии рос на реке Ниле, и осмолили ее асфальтом, и положили туда Моисея, и пустили его в реку. Вы знаете, что река – символ смерти. Он вошел в эту реку. Но вот эта корзинка и это спасение, которое он имел в этой корзинке, это тоже спасение, которое имел Ной в ковчеге. Бог сказал, сделай мне ковчег для себя из дерева гофер и осмоли его смолою внутри и снаружи. То есть этим же асфальтом, то есть тем же, чем Моисей был спасен, тем же был спасен и Ной со своей семьей. И как Ной был спасен от потопа, пройдя сквозь воды, и это было для него крещение, точно так Моисей был спасен, и дочь фараона дала ему имя Моисей, то есть крещенный, прошедший через смерть, разве не знаете все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, что вы в смерть Его крестились, и так мы облеклись с Ним в смерть? Я хочу зачитать интересное место Священного Писания апостола Петра, записанное перевод с греческого подлинника. Каким образом здесь говорится, что крещение не является крещением покаяния, крещение не является омытием плотской нечистоты, потому что мы крестим, согласно Писанию, спасенных, чистых и омытых. То есть мы крестим людей, которые принимают оправдание сегодня, какой бы он ни был, и сегодня мы можем его крестить. Какие бы ни были у него грехи, я говорю, достаточно научить, человека можно научить, когда уже он родился свыше, он новая тварь, и он вас поймет в течение 2-3 минут, что такое водное крещение, потому что он новая тварь. Но когда нового человека не крестили вовремя и убили его, и он стал голодным, больным, он уже не понимает, что такое крещение. Его уже обманули. Но вот здесь говорится, это первое послание Петра. Я буду читать с 18 стиха. «Потому что и Христос один раз умер за грехи, праведный за неправедных, чтобы нас привести к Богу, быв умерщвлен во плоти, но оживлен в духе. В нем, то есть в духе, он и духам в темнице пошел проповедовать. Некогда непокорным, когда долготерпение Божие ожидало во дни Ноя, пока строился ковчег, в котором немногие, то есть 8 душ, были спасены сквозь воду». Вы видите, этот мир был темницей. В том духе, которым Иисус вошел на крест, в том же духе он в Ное проповедовал, он был проповедник правды. И Павел говорит, сущий в них дух Христов во всех пророках действовал вот этот же дух, тот же дух, который Иисуса воскресил, этот же дух действовал в Ное, пока строился ковчег. И этот мир, будучи темницей, все-таки эта проповедь спасла только его семью, 8 душ. Далее здесь говорится, они были спасены сквозь воду, которая и вас теперь спасает, как исполнение прообраза крещения, которое не есть удаление нечистоты плоти, но обязательство доброй совести пред Богом через воскресение Иисуса Христа. Вы видите, что здесь речь идет о том, что он прошел Ной сквозь воду и был спасен от воды за счет ковчега, осмоленного внутри и снаружи. Моисей был спасен в своей корзинке, осмоленной смолою, точно таким способом сквозь воду, и имя ему такое же дано, вынутый из воды, то есть воскресший, поднятый из смерти. Он восстал из смерти. Далее этот же апостол в 4 главе поясняет эту же мысль. «Ибо и для того мертвым было возвещено Евангелие, чтобы они подверглись суду, как люди во плоти, но жили бы по Богу в духе». Здесь апостол Петр показывает, что до тех пор, пока мы все не покаялись, мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим, но мы были оживотворены Иисусом Христом, Его воскресением. Другими словами, Моисей спасенный был сквозь воду. Человек, отвергающий крещение и не принимающий формы того крещения, которое предложило Священное Писание, утонет в этой реке, потерпит смерть. Смерть возьмет его обетование. Я хочу сказать более правильно, чтобы меня поняли. Речь не идет о спасении. Речь идет о восхищении. Все эти младенцы будут спасены, которые были брошены в реку смерти. Они родились, но им не дано было увидеть свет, потому что их родители не имели веры в себе. И Сын Человеческий пришед, найдет ли эту веру в нас? Если эта вера будет в нас, и Он придет, и эта вера будет исходить не от того, что мы делаем, от того, что Он сделал, не от того, как мы живем, а от того, как Он жил, то Он приведет в исполнение слова книги сей. Он сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Я исполню мои слова, потому что я бодрствую над словом своим, и я неизменный в слове Бог, и я могу его исполнить. И у меня есть средства для исполнения, и возможности, и сила. Не смотрите по-человечески, кто вы. Не смотрите, что жизнь ваша на закате, а ваш характер все еще воюет с вами. Не смотрите на это. Смотрите и взирайте на него, как взирал Авраам. Ибо он верил и был тверд в своей вере, что его тело дряхлевшего старца могло родить Исаака через Сару. И в Исааке ему нареклось семя. Точно так произойдет и с нами. Поэтому все те люди, которые не поймут правильно крещение, Бог спас их. Если Он спас, то это даровое спасение, Он спасет их, если они не отрекутся сами. Достаточно покаяния перед гробом. Достаточно в любое время, но вы не можете покаяться, если вы говорите, я успею покаяться перед гробом. Есть много людей, которые говорят, я успею, когда Дух Святой зовет. Эти люди не успеют. Успеют те, которые просто подписали себе приговор, не потому, что они не успеют. Очень многие люди не слышали правильного Слова Божия. Они сказали сами себе, у меня ничего не получается. Они поверили дьяволу. Он сказал, ты не можешь жить такой высокой нравственной жизнью. Ты никогда не сможешь оставить сигарету, ты никогда не сможешь оставить никотин, ты никогда не сможешь оставить мужчин, ты никогда не сможешь оставить женщин, наркотики, ты никогда не сможешь оставить славу, вот эту работу, не лгать. Как ты будешь жить? И поэтому он согласился с этим обманом и сказал, я просто не могу. Я хочу, но я не могу. И он подписал себе, да, я должен идти в ад. И вдруг, когда он должен идти в ад, и когда врата ада уже раскрыты, и когда демоны начинают свою пляску перед ним, вдруг появляется Христос и отстраняет их. И говорит, если хочешь быть спасенным, ты можешь сейчас быть спасенным. Он говорит, хочу, прости меня. Даром. И он получает спасение. Но те, которые отсрачивают свое спасение, говоря, успею, успею, не успеют. Потому что те, которые говорят, успеют, явно имеют волю. Они могли бы сделать это сейчас, но не делают это сейчас, говоря, я успею, не успеешь, друг. Потому что Слово Божие говорит, ныне, когда услышите глас Сына Божия, не ожесточите сердец ваших, как те во время ропота. Ныне, сейчас, когда вы слышите Слово Божие, рассчитайтесь с вашими грехами, покайтесь, придите к Искупителю мира. Оставьте то, что терзает вас, и скажите, Господи, помоги мне, я иду к Тебе. Я не знаю, как я буду бороться с этим Амаликом, но помоги мне. Я не знаю, как я буду бороться с этими пятью царями, мощными царями. Но Бог говорит, не бойся. Когда наши гаванитяне начинают взывать к Богу, когда мы начинаем кричать, видя, что разум подвергается атаке похоти, плоти начинают давить на мой разум. Я понимаю, этого делать нельзя. Но я чувствую, я не могу уже руководить моим разумом и управлять моим телом. И мое тело идет не туда, куда я хочу. И тогда я кричу, если ты не придешь, они убьют меня. И тогда Иисус Навин выходит, останавливает солнце над Гаваоном, луну над долиной Айлонской и уничтожает этих пять царей. Он сказал этой похоти и прихоти, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Вы будете спасены, потому что вы уже спасены. Когда вы воззовете к Нему, потому что вы пришли к Нему, и вы спасены. И когда вы воззовете в критический момент, когда сатана будет давить вас. А если он скажет, что уже поздно, ты уже согрешил, не соглашайтесь с ним. У вас совершенно другие правила игры. Вы можете вновь и вновь подниматься. Поэтому я повторяю, многие пали, потому что они не прошли через правильное крещение. Им не преподали правильное крещение, что в этом крещении есть спасение, а не омытие нечистоты. Омытие этой нечистоты произошло раньше. Если вы правильно приняли освобождение, то вы обязательно согласитесь быть крещенными. У вас появится жажда, не страх. У многих молодых людей сегодня страх быть крещенными. Я с некоторыми беседовал. Иногда родители ко мне обращаются. Что делать? Мои дети ходят в собрание, но не хотят принимать водного крещения. Они боятся, говорят, это нужно взять на себя обязательства. А мы не сможем жить такой высокой моральной жизнью, нравственной, христианской. Они думают, что если они не крещены, то можно грешить. А если они уже крещены, то грешить нельзя. Потому что некогда их убедили, что когда вас крестят, вы становитесь членами церкви. Нет. Вы стали членами церкви, когда вы родились свыше, а не когда вас крестили. Крещение – это обрезание. Вы уже член тела Христова. То, что вы можете стать членом какой-то поместной церкви, связав себя Божьим порядком, это совершенно одна сторона. Но вы стали членом тела Христова в момент вашего рождения свыше, когда вы приняли Иисуса Христа своим Господом и сказали, Господи, прости меня. И однажды, простив и омыв вас, вы стали Его детем, вы стали новой тварью. Но сатана, как я сказал, убедил, что нет, это не ты, не для тебя свобода, ты мой раб. Ты должен еще делать работу и строить мне города для запасов. Скажите ему, ты лжец и обманщик, я свободен. И тогда он еще больше начнет угнетать вас. Но вы скажете, я свободен. У меня есть другой Бог, я не поклоняюсь этому Богу. У меня есть другой Бог. Точно так произошло и здесь. Провидение Божие, потому что исполнение пришло, и обетования приблизились к своей точке. Четвертый род начался. И поэтому Бог делает удивительные вещи. Прямо там у фараона. Он спасается Моисей сквозь воду, получает назначение, и мать его воспитывает его. Вы знаете, какая это великая тайна? Наша мать, Вышний Иерусалим, которая и родила нас. Мы все рождаемся от Господа, но Церковь в этом участвует. Бог через нее рождает в Духе Святом, потому что Дух Святой сейчас живет в Церкви. И Церковь является храмом Духа Святого. И каждый отдельный человек является храмом Духа Святого. Следовательно, когда кто-то рождается, Бог делает это через Церковь Духом Святым. Он кого-то побуждает. Ни один человек не может родиться свыше, если о нем никто не молился. Если никто не провозглашал его спасенным. Когда мы здесь молимся за ваших родственников и друзей, вы знаете, что в это время мы провозглашаем для них спасение, и тогда Дух Святой имеет полное право вторгнуться в их жизнь и спасти их. И сатана уже не имеет на них прав, и они будут спасены. Потому что через молитвы и исповедание церкви рождаются люди, приобщаются к небесному царству. И поэтому тот, кто родил, тот и будет кормить грудью. Не позвать ли тебе из евреянок женщину какую-нибудь, которая бы вскормила тебе? Она говорит дочери фараоновой, позови, и я заплачу тебе, она еще будет платить нам. Вы знаете, сегодня Бог удивительные вещи делает. Вы знаете, что фараон и дочь фараона, это все относится к душе, это не относится к новому человеку. Моисей – это прообраз духовного человека, нового, рожденного по Богу и Иисусом Христом. И душа согласна иметь Моисея своим сыном, хотя не она. И она взяла его, и она прекрасно знала, кого она берет. Она могла бы выбрать себе из египетских вельмож и еще из кого-то, но она знала, что это из евреев. Она говорит, верно, это из евреев, и сжалилась над ним, и взяла его, и решила сделать его своим сыном, вопреки фараону. Вы знаете, что в это время эта царица, удивительная царица была, ее имя Хатшепут, если я правильно произношу его, она была рождена за 1510 лет до рождения Христа. Тутмос был ее родным братом и ее мужем, но она практически правила, не он. Это единственная влиятельная женщина Египта была большим стратегом и в военной стратегии, и также в зодчестве. Она очень много построила, очень много сделала для Египта и была настолько мощной, она 20 лет держала власть в своих руках. И кому бы хотела она, тому бы она ее передала. Муж ее ужасно ненавидел, но боялся ее, потому что власть была у нее и ум был у нее. Так говорит история. И именно при этой царице родился Моисей, и именно она, согласно аналам истории, стала его приемной матерью, а он стал ее приемным сыном, и она воспитывала его. Другими словами, несмотря на то, что наша душа попала в рабство другого фараона, но находится в нашей душе сила. Вы знаете, воля, которая... Воля здесь она была как бабки, наша воля. Здесь эта воля выступает в дочери фараоновой. Воля, она, женский род. Она выступает здесь в дочери фараона, которая вопреки фараону начинает спасать Моисея и делает его своим сыном. Воля всегда работает с разумом. Фараон – это другой царь, он где-то ниже разума, но диктует, вы знаете, похоти и прихоти, господствующий грех, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться похотям его. Царствующий грех – это был другой фараон, который сейчас проявляет царство, но разум, просвещенный Богом, жалился над Моисеем и решил сделать его своим сыном. Так произошло и у нас. И эта корзинка-тростник, осмоленная смолою, является прообразом. Вы знаете, что смола является таким составом, что вода туда не может проникнуть. Она пройдет сквозь воду, эта смола, и если вы находитесь в ней, осмолены, и вы находитесь там, то уже вы спасены от воды. Ной был спасен от воды, потому что дерево гофер, осмоленное смолой внутри и снаружи, спасло его. Тростник, осмоленный этой же смолой внутри и снаружи, спас. Вы скажете, что это за странные прообразы? Видите ли, смола – это прообраз греха. Вы скажете, неужели грехом спасается человек? А тростник – это прообраз нашего тела. Дерево гофер – это прообраз нашего тела.
Но здесь имеется в виду тело Иисуса Христа, а не нашего личного тела. Ведь мы находимся там, Христос берет на себя грех мира и смертью смерть попирает. И так как Он не причастен к греху, то смерть, вот эта река смерти, не может проникнуть сквозь Его и убить вас, когда вы находитесь в этой корзине, когда вы находитесь в этом ковчеге. Он взял грех в свою природу, в свою натуру и поместил и нас туда же, в свою натуру. Он взял ковчег и сказал: «Постелите над ним покров из красных кож, а сверху постелите покров из синих кож». И этот покров красных кож свидетельствует о той же смоле, символ, прообраз греха. «Если твои грехи как багряные, красные, как снег убелю». И красный дракон – это символ греха, который живет во всем мире, в каждом государстве, в каждом человеке, в каждой семье, в каждом теле. Потому что тело подвержено греху. И это не коммунизм, и это не империализм, и это не мусульманство, это не ислам, это просто царствующий грех. Вот что такое красный дракон с семью головами и десятью рогами. Поэтому не думайте, что антихрист вот там или придет оттуда. Антихрист – это то, что противится Христу. Наша душа всегда противится Христу. И самый опасный антихрист – это не тот, который поставит печать сюда нам. Самый опасный, который живет во мне и с которым я борюсь. И он-то заклеймил уже многих 666. И они преданы серебру, злату, накопительству и строят города для запасов. И боясь того, убегая в пустыню куда-то, что-то, они по своим пророчествам настолько прилипли к земному. Если же вы дети Божии, вы уже спасены отсюда. Чего вы боитесь и накупаете себе лопаты, кирки, мотыги, чтобы там где-то в пустыне или там где-то в Канаде, в ее широтах северных работать и уйти туда? Это не по Писанию. Христос сказал: «Вы свет миру». А вы знаете, что такое свет? Вы город, стоящий наверху горы, вы не можете уходить. Вы, наоборот, должны прийти в самое пекло, в самый разврат, встать с этой книгой и поднять ее. И когда все будут грешить, вы будете чистыми, вы не будете грешить. И они увидят вас, ваше богобоязненное житие, и прославят Отца вашего Небесного, и пойдут за вами. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы свеча в доме, вы соль земли. Вы должны быть среди людей, а не куда-то убегать. Вам некуда убегать, вы уже убежали однажды. Имя Господа сделалось вашей крепкой башней. И поэтому вы уже спасены в этой корзине сквозь воду. Если вы знаете, что в смерти Иисуса Христа грех нейтрализован, и Он своей смертью смерть попрал. Поэтому дочь фараона спасла нас. Но практически не она нас спасла, она просто жалилась над нами, мы уже были спасены в этой корзине верою, слава Богу. Мать положила туда его верою. Церковь сегодня благовествует и верою говорит: укройтесь в Иисусе. Это наша корзинка, она не привлекательная, она в смоле. Смерть сама по себе не привлекательна, да еще смерть за грех. И мы помещены туда же, и мы должны устранить свою плоть. Все это непривлекательно, кровь, грех, смерть. Но именно смертью попирается смерть. Смертью попирается смерть. Не праведностью, а смертью Иисуса. Не жизнью. Жизнь приходит потом позже, и жизнь дает нам обетование. Смерть разделывается со смертью. Мы уже говорили, когда разбирали начатки учения, что смерть, крещение призвано для того, чтобы взять и разрушить державу смерти, а воскресение призвано для того, чтобы взять обетование. Этот орел, парящий на знамени Ефрема западной армии, он призван для того, чтобы осмотреть всю обетованную землю и сказать: «Отец, я благодарю тебя за то, что все твое мое». Он верит Богу. Он не верит в какую-то одну часть земли. Вот это мой город, а больше мне не надо, мне достаточно. И вообще мне не обязательно идти за Иордан. Мне хорошо жить здесь. Но Бог говорит: я приготовил для тебя ханаанскую землю. И если ты взял звезду восхищения, то ты можешь теперь, как орел, поднять свои крылья и воспарить над всеми обетованиями Божьими. И рассматривать их, и говорить: слава Богу, все принадлежит мне. Все мое, твое. Сын мой, все мое, твое. Ты говоришь: Господи, я грешник. Он сказал ему: дайте ему перстень. Вы знаете, перстень как раз и говорит о том, что все мое, твое. Во время бракосочетания, когда я говорю об этом, я всегда указываю, что кольцо, перстень – это символ наследства. Это символ любви, но он говорит о том, что если я тебя люблю, я тебе отдаю все. Все, что у меня есть. Возвратите ему перстень. Возвратите ему одежды. Другие одежды праведности. Дайте ему новую обувь. Ибо сей сын мой был мертв, пропадал и нашелся. Когда вы приходите к Богу с отчаянием и говорите, быть может, спасет. Не, не быть может. Он возвратит вам перстень и скажет, сын мой, все мое твое. Только возвратись. Не оставайся в том, чем ты есть. Не отчаивайся в борьбе с грехом. Сатана говорит, ты уже достаточно борешься, ты много свидетельствовал, ты слишком мало свидетельствовал. Авраам свидетельствовал до глубокой старости. Я не знаю, сколько свидетельствуешь ты. Год, два, три. Сколько ты свидетельствуешь? Не бойся продолжать исповедание. Возьми его в уста твои. И продолжай исповедовать Иисуса Господом и Царем во всех обстоятельствах твоей жизни. Будет ли это грех, будет ли это болезнь, будет ли это обстоятельства злые, выступающие против тебя. И молись только об одном, чтобы Бог дал тебе свет, потому что ты свет. Когда придет свет, многие вещи встанут на свои места. Вы знаете, сегодня многие христиане связывают демонов в своих обстоятельствах, совершенно не понимая и не зная, что демоны там ни при чем. Когда мы извращаем Слово Божие и не идем согласно этой книге, демоны там уже ни при чем. Тогда Бог причина наших бедствий. Тогда Бог выступает и противится нам. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Только гордые люди отвергают Слово Божие и ставят свои сны или пророчества выше написанного слова. У них ложное смирение. Настоящее смирение признает эту книгу Словом Божиим и поставит его выше всех духовных проявлений. Оно не уберет, оно не отречется от духовных проявлений, но оно начнет контролировать их согласно написанного слова. Это есть подлинное смирение. И, конечно, тогда Бог выступает против этих людей. Они говорят, помолитесь за меня, сатана выступил против меня и разрушает. Они не знают, что это не сатана. Это Бог. Когда Роваам хотел идти войною, когда царство его разделилось, Бог ему сказал, не ходите, не воюйте с братьями вашими. От меня это было. Мы поем одну из песен, от меня это было, мой брат и сестра. Это я приготовил твой путь для тебя. Так иди ж по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячей. Многие вещи случаются с нами не потому, что дьявол выступил. Я хочу, чтобы мы знали. С многими христианами выступил Бог, потому что они извратили пути свои. И там уже не дьявол. Дьявол помог вам извратить пути, а потом уже выступил Бог, и он уже не может быть на вашей стороне. Когда вы придете полностью к разбитому корыту и увидите, что ваши доктрины не выдерживают, тогда приходите, мы будем молиться о вас. Быть может, мы сегодня для вас еще заблужденные и обольщенные, но повторяю, когда вы совершенно разобьетесь и будете утопать, наши двери для вас открыты, приходите. И мы будем молиться, и вам будет возвращен перстень. Многие люди, находясь в бедствии, один брат мне говорит, ты хороший артист. Хотя у меня в жизни все разрушено. У него действительно все разрушено. Я говорю, почему ты так решил, что я артист? Потому что я видел сон, и мне еще было пророчество. Я говорю, на основании этого пророчества разрушена твоя семья. Ты не имеешь жены. Ты живешь неизвестно с кем. Ты в постоянном грехе, борешься за чистоту и в постоянном грехе. И поэтому берегись осуждать избранных Божьих, Бог их оправдывает. Когда ты полностью увидишь себя разбитым, но часто люди это видят слишком поздно, видят это уже у самой гробовой доски, когда гробовая доска, уже крышка начинает закрываться, и они прозревают последние секунды и не успевают иногда даже ничего сказать. Не успевают. Сказать даже близким, что они совершили грубейшую ошибку, что они вместо того, чтобы благословлять, осуждали, вместо того, чтобы благословлять, проклинали. Мы призваны благословлять, но мы призваны и проклинать, запомните. Но только мы должны знать, кого благословлять и кого проклинать. Когда мы не по Писанию благословляем, Бог не на нашей стороне. Когда мы не по Писанию проклинаем, Бог тоже не на нашей стороне. Существует учение благословения и учение проклятия. Когда вы отрекаетесь от своей души, вы проклинаете душу. Когда вы боретесь с болезнью, вы проклинаете болезнь. Вы не можете избавиться от нее, если вы не проклянете ее во имя Иисуса, потому что это продукт дьявола, а не продукт Бога. И поэтому Бог выступил против многих. Итак, я читаю дальше, у нас еще есть немного времени. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя у священника Мадиамского. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою, Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Один из интереснейших прообразов. Здесь мы встречаемся с церковью Иисуса Христа. Она есть полнота, наполняющая все во всем. У священника Мадиамского он убежал оттуда. Вы знаете, Моисей – прообраз нового человека, избавителя, спасителя. И прообраз Христа, как пророка и избавителя. Смотря на него, как на прообраз Христа, не как на прообраз нового человека в своем естестве, как на прообраз Христа. Он пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли, он дал власть быть чадами Божьими. Он, когда пришел в пустыню, пустыня – символ мира этого, мир, лишенный благодати. Язычники были лишены обетований и всего. Все это было у народа израильского, у них было законоположение, и все было для них. Но они не приняли его, они изгнали его. И он убежал в эту пустыню. И Иисус пришел в эту пустыню и сел у колодезя воды. Колодец воды – это не что иное, как жизнь в этой пустыне. И эта жизнь – именно Святой Дух. 7 дочерей, они пасли овец отца своего, священника Мадиамского. Моисей сел у колодца. Они пришли напоить овец, и другие пастухи их отогнали. Но тогда он встал и защитил их, и напоил их овец. Иисус сделал с нами то же. Мы по вере и по происхождению язычники, но мы по вере все-таки льнем к этому живому колодцу. И часто пастухи отгоняют нас от этой воды, не дают. И тогда Он, Избавитель, видя это, защищает нас. И тогда ему дают в этом доме хлеба, он ест хлеба. И написано, ему понравилось жить у этого человека, и он выдал за него дочь свою, Сипфору. Книга «Песни песней» говорит: «Черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы». Моисей имел жену Ефиоплянку, то есть мадиам. Мадианитяне, они были черные, как мы сегодня можем наблюдать негров. И то положение, которое сегодня существует между людьми, я уже говорил о нем, именно расизм, когда люди ненавидят друг друга из-за цвета кожи. Это с кровью передавалось, постоянно передавалось, и поэтому ненависть глубоко вошла. Но я хочу сказать, что Бог сотворил и тех людей, и других людей. Они черные, и белые люди так говорят, и меня так учили, и я верил в это, и даже проповедовал об этом. Говоря, что это хамиты, проклятые люди, поэтому они и черные. кто-то какие-то сказки там, хам строил там, и ведро смолы на него пролилось, вот он стал черным, и, в общем, глупости всевозможные. Вы знаете, легко человек верит глупостям, но плохо очень Слову Божьему. Но я зачитал в самом начале два места Священного Писания, где Давид говорит, что хамиты и земля хамова – это никто иные, как египтяне. И настоящие хамы – это наша душа, она настоящий хам по отношению к другим и по отношению к новому человеку. Такого хама я еще никогда не встречал, как я сам, то есть мой душевный человек. Он способен на все, никакой благодарности, все только для него, и все только ради его. Вот это хамиты. Но когда глубже я исследовал, я увидел, просто расизм сделал отвращение к этой нации. Вы знаете, у черных людей такое же отвращение к белой нации. Как у белых черным, так и у черных белым. Но Христос полюбил вот эту черную. И мы будем дальше читать, что народ израильский плохо смотрел на это. Мариам говорит, почему ты взял ее? И Бог за это поразил ее проказой. Она стала белая, как снег от проказы. Потому что ей не нравился черный цвет, она стала белой. И Михаил Архангел имеет свою цветовую гамму точно такую же, как черные люди. Потому что ноги его, написано, были подобны халкаливану, как раскаленные в печи. То есть его тело, как топаз, как раскаленный халкаливан, это медь. Это именно такой темно-коричневый цвет. У Бога тоже, как люди, разноцветные, желтые, белые, красные, черные, так и ангелы у Бога. Они все разного цвета. У них у всех разная одежда. Не думайте, что все носят одинаковую одежду, все белые. Это не куры в инкубаторе. Вы знаете, мы когда приходим на поле, там нету одни только белые цветы и все. Но мы смотрим разноцветие. Когда я вижу радугу, она показывает мне все цвета. У Бога есть все цвета, поэтому и люди всех цветов. И каждый цвет сам по себе очень прекрасен, если прекрасно создан. Просто то, что мы видим, то, что нас отвращает, это грех, сатана, обманщик и извращение. Когда мы придем в небо, мы все будем совершенными. Мы все будем совершенными. Я не знаю, какие мы будем в небе, я знаю только одно, что согласно Писанию мы будем подобны Ему. Церковь станет подобна Ему. Вот именно церковь будет похожа на Него, когда увидим Его, как Он есть. Потому что мы преображаемся сейчас уже от славы Его в славу. Здесь это про образ церкви, языческой церкви в пустыне, где не было никаких обетований, никакой благодати. И Иисус не родился здесь, Моисей не здесь родился, Он родился там. Иисус пришел и родился в народе израильском, как Мессия, но они Его не приняли. И тогда Он пришел в эту пустыню, к нам, в нашу пустыню. И мы все равно рвались к Богу. Я думаю, у каждого из вас с детства, те, которые пришли, быть может, не с детства, но когда вы услышали, вас что-то повлекло к Богу. Это влечение было к колодцу, к воде. Вы его не могли знать. И тогда Он дает вам Сына Своего и мне вместе с вами. И Моисей является здесь именно этим прообразом. И эти семь дочерей, он берет одну. Но эти семь являются полнотою. Он становится родственником, они становятся все родственники Ему. И поэтому в церковь спасение имеют все. Но только Сепфора будет женою. Полнота семь, но только Сепфора есть жена. Эти тоже являются Его родством, но только Сепфора будет Его женою. И поэтому нам нужно сегодня верою взять утреннюю звезду. Это есть Сепфора, которая становится Его женою. Она старшая дочь, и она становится его женою. Поэтому Моисею понравилось. Я могу продолжать еще, смотрю на время, хочу оставить время для вопросов, не знаю, какие они у вас будут и будут ли. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сиппору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам. Потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли. И вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, исполнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Я сейчас не говорю о буквальном Израиле. Вы знаете, когда Бог пришел в начале, Слово Божие говорит, и будет в последнее время. Первые будут последними, а последние первыми. Вот эти первые в народе Божьем, которые покаялись, они есть израильтяне. Последние, которые покаялись, они прообраз вот тех язычников. Это все образы для нас. Но эти первые, среди которых он родился и вырос, которым он хотел что-то дать, они сказали, кто поставил тебя начальником? Другими словами, они не приняли начальствующее слово. Они приняли другие вещи. Но они сегодня продолжают стонать, стенать, и сатана их убивает и бросает в реку. Вы помните, я говорил, что это последнее время для церкви будет ознаменовано тем, что многие святые будут попадать в одержимость. То есть тела их будут отданы сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен. Эта одержимость будет проявляться по-разному. Люди будут умирать раньше срока, или же люди будут убивать сами себя, что произошло недавно на Конкордии. Одна сестра зарезала себя. Она сказала, я уже осветилась и пришла в совершенство, и поэтому, когда муж пришел, она своими руками себя зарезала. Трагедия большая, и я слышал, что дети говорят, кто может нам показать, спасена ли наша мама? Дети все хорошие, отличные семьи имеют. Спасена ли наша мать? Я верю, что она спасена. Потому что сатана своей рукой убил ее через ее руки, схватив ее. Это не была смерть, где она прямо знала, что она уже утомилась от скорби, от жизни или отравилась наркотиками. Нет, она это делала, переходя в небо, потому что она завершила свой путь. И это не имеет никакой разницы, каким образом люди отсюда уходят. Бог знает, как спасать. Она спасение имеет, эта сестра. И те, которые уходят при половине лет, спасение имеют. Но им было проповедано восхищение, им было проповедано живое слово Бога, но оно не было принято верою и было брошено в реку смерти. И их младенец мужского пола вынужден был утонуть. И поэтому все те, которые сегодня не захотят следовать за этим словом, судьба их очень мрачная будет. Они будут спасены. Я не могу, я не имею... относительно слова, возможно, но там и есть, чтобы сказать, какая великая скорбь и утрата будет тех людей, которые придут туда, они все равно будут там скорбеть. Именно за то, что они потеряли венец и кадильницу. Они станут на стеклянном море, они будут иметь праведность Христа. Они получили ее, но сатана многих обольстил сегодня. Именно обольстил их тем, что они сегодня не имеют веры в Слово Божие. И если у вас появляется верою, они говорят, вы для нас заблужденные люди. Когда мы начинаем исповедовать так, как говорит Слово Божие, тогда мы начинаем быть заблужденными для них. Но Бог, то есть другими словами, они говорят, кто поставил тебя начальником? У нас уже есть начальники свои, у них были свои начальники, у них были свои судьи. Но ведь Моисей был выше всех их. Во-первых, он был из их рода. Во-вторых, он занимал и ему принадлежал престол. Дочь фараона могла сделать так, что он будет владеть им. Тем более он в это время, согласно истории, уже произвел несколько больших завоеваний. Он уже был прекрасным полководцем, он постиг всю мудрость Египта. У него все эти возможности были, он думал, поймут его братья, но они не поняли его. И поэтому сегодня вот эти первые, почему сегодня церкви многие, союзы многие стали мертвыми, они стали последними. И сегодня Бог начал возрождать новые церкви. Это не значит, что те церкви, соединения падают, союзы падают, но люди, находящиеся там, нет. Я не имею в виду все подряд, но часть этих людей будет спасена, часть опустится в ад. Только потому, что не следовали за этим словом. Не захотели жить согласно Писанию. Стали извращать, они стали порицать Дух Святой. Они не захотели быть крещенными, не захотели пройти сквозь воду, тогда вы умрете в этой воде. Либо вы примете оправдание даром и погрузитесь в корзинку осмоленную или в ковчег осмоленный, либо вы просто без всякой этой смолы, вам не нравится корзина, пойдете на дно. Другого выхода нет. Поэтому мы живем в эти последние времена. И слава Богу, я на этом месте Священного Писания буду заканчивать, мы будем продолжать на следующем разборе слова, потому что здесь обетования пришли в силу, и Бог, написано, посмотрел, и Он увидел великий стон и великий вопль. Я не знаю исторически такой вопль, который сейчас идет от народа. Еще никогда не было столько много верующих, как сейчас. Никогда не было столько израильтян в Египте, как в это время. Они умножались и умножались и умножались. И все были рабами, и строили, и строили, и строили. И вопияли к Богу. И сегодня они строят, строят вот эти душевные служения. А люди чувствуют что-то не то, устали, не то. Они бегают по тайным молитвенным комнатам, молятся с этими пророками. Не то, нету того удовлетворения. О, я нашел, где же ты нашел? Если ты нашел, твоя семья будет с тобою. Он находит, а семья рушится. Что ты нашел? Когда ты найдешь божественное, то здесь написано, Бог будет созидать твою семью, а не разрушать твою семью. Поэтому мы преклоним наши головы пред Господом. Я не имею в виду, что молиться прямо сейчас. Мы будем, разумеется, молиться. Но я имею в виду в духе, мы преклонимся пред Его Словом и дадим приоритет Его Слову в нашей жизни. Если есть какие вопросы, пожалуйста, сейчас можно передать их. Будут ли это молитвенные нужды или вопросы? Я предлагаю спеть какую-нибудь песню, пока идут вопросы, и я немножечко разберусь с ними, разложу. Что мы споем, кто что предложит. Вот записка с вопросами. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вопросов. Я не смогу ее ответить, мне нужно только, чтобы прочитать и сосредоточиться. Много мест, много вопросов. Я буду работать над ней отдельно. То есть сейчас просто у нас времени нет, чтобы... Я буду отвечать на такие вот, где просто один вопрос. Что означает «скрывало его три месяца»? Вы знаете, что когда мы в крещении, мы сокрыты. И слово «три» имеет в виду тройственное крещение – крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Только тройственное крещение представит вас к восхищению, потому что вы будете погружены в Иисуса, в Дух Святой и в Бога Отца. Вы соприкоснетесь с отдельной личностью, с каждой отдельной личностью, иначе вы и я не сможем познать Бога. Крещение является основанием для всех учений, когда-либо существовавших, их всего 12. И для всех 12 именно крещение является основанием. Все начинается оттуда, с жертвы. Поэтому он был скрываем 3 месяца, это был прообраз крещения сразу 3, а потом мы будем видеть, каким образом Бог будет проводить эти крещения, тройственность этих крещений в самом же Моисее и дальше. Он будет повторять и повторять, делая акцент на крещении. Это есть наш фундамент. Такой вопрос. Вопрос баптиста. Я тоже баптист. Как объяснить или совместить такое положение? Верующий брат-пятидесятник, всегда громко молящийся в собрании и в других местах на иных языках и утверждающий, что он святой, и в то же время совершает сознательно грех и постоянно находится в грехе, который видят все окружающие, и он это видит тоже. Как долго может продолжаться и совмещаться? Приветствую такого баптиста. И очень жалко за такого пятидесятника. Между таким пятидесятником и таким баптистом, сразу скажу, нет никакой разницы. В том смысле, не в том, что они не согрешают, а в том, что тот крещен, а тот еще не крещен. Во-первых, слово «баптизма» – это есть тоже слово «крещение» и «погружение». И никто не может быть пятидесятником, если он не баптист. Настоящий пятидесятник – это настоящий баптист. А настоящий баптист – это всегда настоящий пятидесятник. Настоящий баптист никогда не будет отвергать Дух Святой. Настоящий баптист может сомневаться в крещении Духом Святым в каком-нибудь пятидесятнике, потому что видит его вот в таком виде. И один бывший баптист говорит, нам нужно баптистов не принимать в члены церкви, пока Бог их не крестит Духом Святым, со знамением их языков, чтобы они, ну, когда он уже их крестит, тогда они, в общем-то, увидят, что они не смогут нас упрекать, почему вы вот такие и такие согрешаете. Они думают, что вот они, пятидесятники, укрылись там, как этот страус, голову засунул, и думает, баптист его не видит, вот двухметровый зад. Поднял туда кверху, а голову в песок опустил. Многие пятидесятники так прячутся, утверждая себя духовными, предбаптистами там или другими конвенциями, не имеет значения. Хочу сразу сказать, что такое крещение, такого пятидесятника убьет скорее. И баптист получит еще награду, но пятидесятник ничего не получит, если и спасется, как головня из огня. Потому что баптист основывался на Слове Божьем, но просто не дошел до него. Его с детства учили, что это времена прошли, это не для вас. Разных баптистов по-разному учат. В нашем городе пастор, через дорогу у меня жил баптистский, он учил своих прихожан, что говорение на иных языках, я уже говорил вам это, когда вы матерились раньше, а потом перестали материться. Вот теперь у вас стал иной язык. Я ему говорил, говорю, получается так, что ученики 3,5 года матерились, ходили с Христом, не могли от мата избавиться, а в день Пятидесятницы избавились от мата, заговорили на ином языке. Я ему говорю, ты больше хоть не говори, стыдно такие вещи говорить. Отрицаешь, отрицай, но найди другие методы. Лучше скажи, это было тогда, и вот сейчас уже не нужно. Ну так ты уже не отрицаешь, оно действительно было, просто ты понимаешь, что сейчас оно не нужно, сейчас другая диспенсация, и все. Но как бы там они ни понимали, никто не имеет права осуждать, когда человек принимает это верою. Его так учили, и он это верою принял, он не виновен. У вас есть преимущество, вас по-другому научили сразу. Вам сразу сказали, что есть Дух Святой, и что Бог вчера, вовеки, сегодня тот же. И что Он сказал, в последние дни излию Духа Моего на всякую плоть. И что именно Пятидесятница станет мощной в последние дни, а не в первые дни Пятидесятницы. И если в первые дни Пятидесятницы люди получали крещение Духом Святым небольшими группами, то сегодня мы имеем свидетельство миссионеров, то есть вести с миссионерских полей, когда Бог крестит одновременно по 70 тысяч в один момент. Такого история христианская никогда не знала. И поэтому сегодня любой баптист и католик должен положить перст на уста и быть осторожным. Вы можете иметь претензии к человеку, но не имейте претензий к Духу Святому. Бог крестит, но это не освобождает вас от греха. Он в таком же положении, как и ты, что Он крещен Духом Святым со знамением, что ты не крещен. Вы оба рожденные. Крещение – это просто открытые двери, куда ты можешь погрузиться дальше в Дух Святой, дать возможность Духу Святому работать. Он говорит на иных языках, но не дает возможности Духу Святому работать в себе. Как долго может это продолжаться? Я не знаю, как долго, доколе у Бога милость будет сокращена. Потому что милость во времени, и она не вечная. То есть она вечная по отношению, но с другой стороны, она разлита во времени одной человеческой жизни. Если называющий себя пятидесятником называл себя так все время и молился на иных языках, и потом за месяц, за два, за три перед смертью стал избавляться от своих грехов, чувствуя, что да, ему уже перед смертью, он уже чувствует, что вот-вот не сегодня, завтра он умрет, врачи ему говорят смерть. И тогда он начинает свои дела приводить в порядок. Ясно говорится, что этот пятидесятник не был погружен в Дух Святой. Он испытывал сверхъестественно помазание этого Духа, но он не ответил ему «да», согласно Писанию, а только согласно эмоции ответил. Поэтому никакой разницы нет между тобой и им. Я думаю, что у любого баптиста есть тоже согрешение. Никто не может быть совершенно непогрешаемым. Все мы боремся с грехом, и то там, то сям падаем, иногда на одно, иногда на два колена, иногда на четвереньки, иногда полностью лицом вниз и пачкаемся в грязи, и потом встаем и говорим, Господи, помилуй. Это может случиться и с баптистом, и с пятидесятником. Единственное, не будем осуждать баптистов. И не будем осуждать пятидесятников, потому что мы один народ, рожденный свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Здесь такая записка. Аркадий Ани Шевчук, Александра Шевчука, жена, при смерти. Доктора дают ей несколько недель, у нее рак. Прошу помолиться за нее и ее семью. Мы будем молиться за нее. Я думал, это вопрос, и зачитал его. Но пусть он пока будет к записочкам относиться. Этой сестре были даны все возможности служить Богу. и Бог разберется с ней, как она ему служила, что он ее в приполовине лет забирает внезапно, резко, заболела. Она недавно еще у нас здесь вот была и жаловалась на то, что ее не пускают торговать книгами. Вот. И я дал слово, что она больше у нас не будет торговать. И, разумеется, она уже не пришла, потому что при смерти. Брат Аркадий, ну разъясните нам, как эта женщина спасена? Почему такое допущено? Что-то мы ничего не понимаем. Апостол Павел пишет, 11 глава, 1 послание Коринфянам. Если мы неправильно себя ведем, то во время хлебопреломления, когда мы принимаем его, не имеется в виду сам прием в этот момент. Здесь имеется в виду, мы неправильно подходим к нему, мы неправильно живем, не по Писанию. Тогда мы подпадаем под осуждение, и многие из нас начинают умирать не по той судьбе, которую Бог нам предназначил. Бог предназначил нам жить больше, но мы умираем. И Павел пишет, многие из вас болеют и немало умирают. И если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. Но так как вы не судите сами себя, то Бог судит вас сейчас в теле, чтобы потом не судить вас с миром, чтобы дух ваш был спасен. Поэтому Он отдает, судит вас в теле, это значит, отдает тело во изнемождение сатане, дабы дух был спасен. Павел говорит, я отдал тело его во изнемождение сатаны, дабы дух был спасен. Когда тело дается во изнемождение сатаны, тогда человек не властен над своим телом. Будет ли это рак, будет ли это сам он на себя наложил руку. Есть разные роды убийств, повторяю. Но этот род убийства невменяемый, она не понимала, что она делала. Только вменяемым тот род, когда человек понимает и хочет уйти от ответственности. Она же не уходила от ответственности. Она говорила, что она исполнила свое назначение, что она течение совершила, веру сохранила, поэтому ей пора уходить. Она сказала, но муж не понял, что она себя зарежет. И поэтому каким образом Бог спасает? Бог многих спасает таким путем. Просто когда человек умирает и лежит, для вас нормально. Но когда он умирает в одержимости, какая разница, какой бы ни был одержим болезнью, умер он от рака, умер он трясясь в лихорадке или под машиной, или не имеет значения. Самое главное имеет значение, в каком положении умер. И другой человек может умереть от рака, и праведник может умереть от рака, запомните, который совершил свое положение. Один Бог только разберется между тем и другим, но здесь явно, когда человек в приполовине лет своих уходит, или когда вот такая страшная, на наш взгляд, смерть, но мы увидим там великую милость Божью, что Бог спас ее, потому что она верила в свое спасение. Поймите, если вы не отреклись от своего спасения, Бог не заберет его у вас, потому что она его получила даром. А то, что она сама себя убила, то это дьявол через нее убил. Это дьявол будет отвечать за это, не она. Она несознательно это сделала. Поэтому вы просто должны доверить этот суд Богу. Если даже вам и непонятно, то все равно не осуждайте. Вот в ад пошла или куда. Представьте суд Богу. Я верю, что она пошла в рай, получит белую одежду и будет с Господом. А теперь я зачитаю записочки, которые есть у нас, а также те просьбы, которые будут, и мы будем молиться.